сейчас мы с вами приступим к четвертой части сотериология. В этом уроке у нас будет три пункта. Они будут достаточно небольшими. И первое, с чего мы начнем с вами, это рассмотрим различные представления об искуплении. Тема данного урока будет «Искупление». И как раз начнем с различных точек зрения, да, об искуплении. И рассмотрим мы несколько ошибочных взглядов на искупление, которые представлены в книге «Систематическое богословие» Уэйна Грудема. Первая теория или первое представление, да, это теория выкупа сатане. Такого воззрения придерживался Ориген, годы жизни 185-254. Он был богослов из Александрии, который поселился затем в Кесарии, а после него и некоторые другие представители ранней христианской церкви как бы пытались эту точку зрения отстоять. Согласно этому воззрению, выкуп, который был уплачен Христом, он был уплачен сатане, чтобы спасти нас. Почему? Потому что человек, согрешая, попадает как раз под власть сатаны и в царство сатаны, и все люди попадают туда посредством греха. Но, вы знаете, эта теория не находит никакого прямого подтверждения в Писании и вообще имела достаточно очень мало сторонников в истории церкви. Она вообще зиждется, основывается на неверной предпосылке, что сатана, а не Бог, требует расплаты за грех. И тем самым полностью пренебрегает требования Божьей справедливости по отношению к греху. Сатана рассматривается в данной теории как существо, которое обладает значительно большими правами, чем он имеет в действительности, а именно правом требовать от Бога всего, что он пожелает. В Писании нигде не говорится, что мы, как грешники, должны что-либо сатане. В нем, наоборот, настойчиво повторяется мысль, что Бог требует от нас расплаты за наши грехи. И, кроме того, это воззрение не согласуется с текстами, в котором говорится о смерти Христа, как о жертве умилостивления, который принес Богу Отцу за наши грехи, а также с тем фактом, что, принимая плату за наши грехи от Христа, Бог Отец представляет всю Троицу. Видите, вот такое и заблуждение. Вторая теория – это теория нравственного воздействия. И впервые данная теория была выдвинута таким французским богословом Пьером Абеляром. Годы жизни его 1079-1142. Теория нравственного воздействия, искупления, исходит из того, что Бог не требовал расплаты за грех, а смерть Христа была лишь средством, с помощью которого Бог показал, что Он так горячо любит людей, что готов отождествить себя с их страданиями вплоть до смерти. Таким образом, получается, что смерть Христа превращается просто в величайший нравоучительный пример, который показывает любовь Бога к нам и побуждает нас к такому благодарному ответу, с тем, чтобы, любя Бога, мы были прощены. Вот такая теория. Но есть серьезные трудности, которые связаны непосредственно с этим воззрением. И заключаются они в том, что, прежде всего, они противоречат многим местам в Писании, где, прежде всего, говорится о смерти Христа за грехи, о Его несении греха и о Его смерти в качестве жертвы, умилостивления. Кроме того, это воззрение лишает искупления его объективного характера, поскольку исходит из предпосылки, что искупление не воздействовало на самого Бога. И, наконец, данное воззрение никак не связано с нашей виной. То есть, если Христос не умер, расплачиваясь за наши грехи, мы не вправе верить Ему, что наши грехи прощены. Вот такая теория. Третья теория – это теория примера. И данная теория была разработана социанами, последователями Фауста Сацина, годы жизни 1539-1604. Это был итальянский богослов, который поселился в Польше. И в 1578 году как раз эта теория привлекла к себе множество сторонников. Если ее сравнивать с теорией нравственного примера, то как теория нравственного воздействия отрицает, что Божья справедливость требует расплаты за грех, да? И она утверждает, что своей смертью Христос просто подает нам пример, как надо доверять и повиноваться Богу. Даже если мы это и делаем, то это доверие и повиновение, они приведут даже к ужасной смерти. Но если согласно теории нравственного воздействия смерть Христа учит, как сильно Бог нас любит, то согласно теории примера смерть Христа учит нас, как мы просто должны с вами правильно жить. И подкрепление данному воззрению, данной теории, они находят в следующем стихе. 1 Петра 2:21. Послушайте, вы, я думаю, знаете этот текст. «Ибо вы к этому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Вот на этом тексте они как раз и строят данную теорию. Ну, казалось бы, несмотря на истинность того, действительно, что Христос подает нам пример даже своей смертью, вопрос заключается в том, является ли этот факт полным объяснением искупления. Потому что теория, например, примера, она не в состоянии объяснить многие места в Писании, которые посвящены смерти Христа как расплате за грех, или тому факту, что Он взял на Себя наши грехи, или тому факту, что Он был жертвой умилостивления за нас. И, казалось бы, одних только вот этих соображений достаточно, чтобы отвергнуть данную теорию. Везде. Кроме того, приверженцы этого воззрения фактически доходили до того утверждения, будто человек может спастись сам, если он просто последует примеру Христа, будет доверять, повиноваться Богу, как это и делал сам Христос. Таким образом, теория примера не в состоянии вообще показать, как можно избавиться от вины за грех, поскольку она не признает того, что Христос действительно расплатился за наши грехи и, умирая, позаботился о прощении нашей вины. Четвертая теория – это теория авторитарная. Данная теория была разработана голландским богословом, юристом Гуго Гроцием. Годы жизни 1583-1645. Согласно этой теории, на самом деле Бог вообще не нуждался в плате за грех. Поскольку, будучи всемогущим, да, Он мог просто отказаться от этого требования и простить грехи без всякой расплаты. В чем же тогда, получается, состояло назначение смерти Христа? А с ее помощью, они говорят, Бог продемонстрировал тот факт, что Его законы нарушаются, что Он является нравственным законодателем и правителем вселенной, и что любое нарушение законов предполагает некое наказание. Таким образом, смерть Христа была не расплатой за реальные грехи людей, а демонстрацией того, что за нарушение Божьих законов все-таки необходимо расплачиваться. И проблема данной теории состояла в том, что она не могла адекватно объяснить те места Писания, в которых непосредственно говорится о Христе, который принес наши грехи на крест, о Боге, который возложил на Христа вину за наше беззаконие, о Христе, который умер за наши грехи, и о Христе, который стал жертвой умилостивления. Данная теория лишает искупления его вообще объективного характера, представляя его просто как акт, направленный не на удовлетворение справедливости Бога, а на то, чтобы просто внушить нам убеждение, что у Бога есть законы, которые необходимо соблюдать. Эта теория подразумевает, что мы не можем по-настоящему верить в то, что Иисус заработал прощение наших грехов, так как это фактически Он и не расплачивался за эти грехи, они говорят. Более того, данная теория изображает сам факт прощения наших грехов как нечто, пришедшее Богу в голову независимо от смерти Христа на кресте. И Он уже решил простить нас, но как бы требуя расплаты, затем покарал Христа только для того, чтобы показать, что Он по-прежнему является авторитетным личностью во Вселенной. Но это означает, что Христос, согласно данной теории, в действительности не заработал для нас прощение и спасение. И потому, получается, ценность Его искупительной работы значительно понижается. И, наконец, эта теория не может вообще адекватно объяснить неизменность Бога и бесконечное совершенство Его справедливости. Вот такая теория есть. Еще одна теория – это библейская теория искупления, а именно заместительное искупление. Безгрешный Христос принял на Себя наказание от Бога Отца, которое в противном случае должен был понести каждый человек. Видите? И в качестве примера я прочитаю сейчас из книги пророка Исаии, 53 главу, 10 стих. Послушайте, пожалуйста. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Также еще один из текстов, это 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». То есть Христос добровольно взял на себя грехи верующих и принял всю полноту Божьего гнева за них. И сейчас мы с вами рассмотрим несколько возражений против данного взгляда, которые, кстати, представлены в книге систематического богословия Луи Берхофа. Первое возражение, оно звучит так. В таком искуплении вовсе не было необходимости. То есть некоторые считают, что не было никакой необходимости в таком искуплении, потому что грех не есть виновность, и поэтому не требует искупления или прощения, или потому что нет никаких преград для безусловного прощения грехов Богом, который является нашим небесным Отцом и по своей сущности есть любовь. То есть, если человек, они говорят, способен простить и часто прощает, в принципе, не раскаявшегося обидчика, не требуя никакого удовлетворения, то Бог, который является для нас совершенным примером, несомненно, может простить и обязательно простит грешника. Это возражение чаще всего выдвигают те, кто, в принципе, придерживается исключительно субъективной точки зрения и теории искупления. Но в ответ на это возражение можно сказать следующее, что в Библии, в Слове Божьем, ясно говорится о том, что грех следует рассматривать как виновность человека. А раз так, то человек подлежит Божьему гневу и должен понести назначенное Богом наказание за грех. Более того, идея вообще о всеобщем отцовстве Бога, то есть в соответствии с которой Бог любит всех людей искупительной любовью, совершенно чужда Писанию. Почему? Потому что Бог, Он не только Отец, Он также и Судья. Он не только Бог любви, но Он также Бог правосудия и святости. И знаете, что никакое из Божьих качеств не является доминирующим и определяющим в выражении всех остальных божественных совершенств. И также нам не следует забывать, что то, что человек может сделать просто на уровне личных отношений с другим человеком, да, он не всегда способен сделать, выступая в качестве судьи. Я думаю, вы сами сталкивались с этим. Второе возражение звучит следующим образом. Такое искупление умаляет величие Божьего характера. То есть данное возражение тесно связано с тем возражением, о котором мы сейчас говорили, и заключается в том, что такое искупление умаляет величие Божьего характера. Оно умаляет его справедливость, они говорят, потому что он наказывает невиновного, то есть Христа, да, вместо виновных. Оно умаляет его любовь, потому что он выступает как неумолимое, суровое и жестокое существо, которое требует крови для усмирения своего гнева. Оно умаляет его милующую благодать, потому что он требует расплаты, прежде чем простить грешника. Но, смотрите, Христос добровольно занял место грешников, чтобы это замещение не было проявлением несправедливости со стороны Бога. Почему? Потому что если бы Бог был движим только лишь неумолимой справедливостью, а не сострадающей любовью к людям, да, и милостью, то Он оставил бы грешника погибать в его грехах. Более того, совершенно ошибочно считать, что согласно учению об удовлетворении Божьего гнева, Бог не мог излить свою любовь и прощающую благодать, пока ему не было предоставлено удовлетворение. Ведь Бог заплатил выкуп и отдал своего Сына из любви, тем самым доказав свою бесконечную любовь и прощающую благодать. И смотрите, его любовь предшествует даже покаянию грешника. И более того, является его причиной. Вот такой ответ на это возражение. Третье возражение. Такое искупление предполагает неосуществимый перенос гнева. Высказывается мнение о том, что согласно данному учению об искуплении, Бог перенес свой гнев с грешника на посредника, что является немыслимым. Также Бог перенес наказание грешника на Христа, что является явно беззаконием, они говорят. В ответ на это можно возразить, что Божий гнев не содержит мстительности, которая наблюдается среди людей. Вы согласны с этим? И которую им сложно перенести с объекта их ненависти на абсолютно невиновного человека. Людям это очень трудно сделать. Но это негодование Бога на грех, видите, негодование, которое пребывает на грешнике, пока с него не снята вина за грех. Кроме того, совершенно естественно, что когда вина за грех в виде наказания была перенесена на Иисуса Христа, на него также был перенаправлен Божий гнев на грех. Более того, нельзя сказать, что перенос наказания на Христа был беззаконием, потому что Христос отождествил себя со своим народом. И выступая в качестве такого уполномоченного главы своего народа, Христос представил Богу удовлетворение от имени тех, кто в союзе как раз с Ним составлял юридическое единство, единое тело. Этот союз был сформирован, по словам Чарльза Ходжа, во-первых, в результате добровольного принятия Христом на себя юридической ответственности своего народа, во-вторых, в результате признания представительства Бога и, в-третьих, в результате принятия Христом нашей природы. Четвертое возражение звучит следующим образом. О таком искуплении не говорится в Евангелиях вообще. Некоторые придерживаются мнения о том, что в Библии не говорится о заместительном искуплении, или, если есть все-таки в Библии об этом упоминание, то уж точно не в Евангелиях, они так говорят. В конце концов, важно то, что говорил Иисус, а не то, что говорил апостол Павел, они говорят. И вы знаете, в принципе, не было бы необходимости вообще подробно обсуждать этот вопрос, поскольку, я думаю, вы сами уже неоднократно сталкивались, что в Писании содержится множество доказательств в пользу учения о заместительном искуплении. Но необходимо признать, что эта тема не так ясно, конечно, просматривается в учении Евангелий, как, например, в учении посланий. Да? Но это объясняется тем, что, по словам одного из богословов Кроуфорда, цель личного служения нашего Господа своей жизнью и смертью заключались не только в полной проповеди об умилостивлении, сколько в полном осуществлении умилостивления для того, чтобы затем о нем проповедовать. Но даже в Евангелиях содержится достаточно доказательств в пользу данного учения. И мы несколько стихов сейчас рассмотрим с вами. Например, Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Послушайте, пожалуйста. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Также в Евангелии от Иоанна достаточно известный текст 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Ну и у вас там еще представлены тексты, которые также говорят о искупительном, о заместительном искуплении. Пятое возражение звучит следующим образом. Это учение аморально и разрушительно. Потому что существует такое мнение о том, что в своем практическом применении данное учение о заместительном искуплении аморально и разрушительно. То есть, по утверждению некоторых людей, оно подрывает авторитет морального закона и ослабляет, если даже не разрушает, силу наших обязательств и побудительных мотивов для личного благочестия. Это возражение против учения о безусловной благодати выдвигалось еще даже во времена Павла. Однако такая критика безосновательна, потому что эта теория в большей своей степени, чем какая-либо другая, утверждает величие закона и никоим образом не умаляет обязательства искупленного грешника, чтобы он жил в полном послушании закону. Напротив, данное учение, оно предполагает несколько таких побудительных мотивов для того, чтобы лично человек жил в благочестии, подчеркивает тяжесть греха и отражает, смотрите, безмерную любовь Бога и Иисуса Христа, также уверенность в Божьей помощи в жизненных испытаниях и принятие Богом нашего несовершенного служения с вами. Вот такой ответ на данное возражение. Второй пункт нашего урока, да, мы поговорим с вами о масштабах искупления и рассмотрим в нем три взгляда на эффективность искупления. Первый взгляд – это фактический универсализм. И данный взгляд утверждает, что искупление является спасающим, а Христос умер за все человечество. Следовательно, все люди спасутся, то есть все люди будут спасены независимо от их веры, так как Христос искупил весь мир. Хорошая теория, хороший взгляд. Он бы кого-то радовал. Но это ложь, это не истина. Это не истина. Второй взгляд – это гипотетический универсализм. И данный взгляд утверждает, что искупление не является спасающим, то есть искупление не приносит реального спасения никому, оно только лишь создает возможность для спасения, такой трамплин. То есть, иными словами, Христос умер за всех, но его смерть не обладает спасительной силой. И мы сейчас рассмотрим проблемы гипотетического универсализма. Искупление имеет экономическую и юридическую составляющую. Возьмем вначале экономическую составляющую гипотетического универсализма. То есть, смотрите, Христос заплатил за все грехи всех людей, а значит, освободил их от нужды платить самим. Юридическая составляющая, то есть факт нарушения закона аннулирован тем, что Христос уже понес наказание за это нарушение вместо нас. Теперь ответ на экономическую проблему гипотетического универсализма. Если Христос заплатил за грехи неверующих и искупил их, то как они могут платить за те же грехи вечно в аду? Получается, что грешник платит дважды. То есть представьте, что вы должны банку миллион. Ну, миллион сегодня это не так уж много, миллиард. Сумма значительная. Вы должны банку, банк с вас требует расплаты, и кто-то вносит эту сумму, этот миллиард, заплатил за вас. Смотрите. Это с вас списывается. Вы не должны банку, правда? Но банк говорит, нет, ты мне должен миллиард. Еще раз. Вы будете не согласны. Кредит закрыт, все. Но здесь вот получается так, что он грехи искупил человечество всех, но почему-то грешники все равно будут мучиться в аду, оплачивая опять же свои грехи. Юридическая проблема гипотетического универсализма. Если факт нарушения закона аннулирован, по их словам, Христос уже понес за него наказание, то как Бог может считать неверующих виновными, если Христос за них уже умер? Видите? Вот такие есть проблемы, да, у гипотетического универсализма. Третий взгляд – это ограниченное искупление. И этот взгляд утверждает, что искупление является спасающим. То есть Иисус Христос умер за тех, кто уверует. Он уплатил за их грехи и освободил их от необходимости платить лично в аду. То есть все уверовавшие были искуплены Христом. И что важно, что Христос не платил за грехи неверующих. Поэтому они будут мучиться вечно в аду и будут сами отвечать за свои грехи. В этом и прелесть данного искупления. Вы согласны? Все очень просто. За верующих расплатился Христос. А неверующие как раз сами будут расплачиваться за себя. Поэтому отбросим фактический универсализм как явное заблуждение и посмотрим на два вот этих взгляда, гипотетический универсализм и ограниченное искупление, более подробно. И мы сравним гипотетический универсализм и ограниченное искупление в виде вот такой таблицы. Пожалуйста, схема у вас тоже представлена в конспектах, и она у меня вот здесь нарисована на доске. Вот. И вот смотрите, данные два взгляда представлены в виде мостов таких. Широкий мост и узкий мост, да? Через реку. И вот смотрите, этот берег – это духовная смерть. Этот берег у нас спасение. Теперь смотрим на гипотетический универсализм. То есть умер за всех, а спасение никому не дает, реально. А лишь создает условия для спасения. Видите, мост широкий, но видите, его проблема, что он не доходит до конца. То есть здесь ты идешь-идешь, а потом нужно прыгать. Вот кто прыгнет, тот и достигнет. Кто уверовал, сказал, я верю, я хочу Бога, вот смотри, ты меня избирай. И сюда. Также и здесь еще, видите, могут потеряться по пути, упасть с моста, еще куда-то. Видите, мост широкий, да? Умер за всех, но реально спасение никому не дает. Нет ограничения в масштабах, мы видим, мост широкий, да? Но есть ограничения в эффективности. Мост нехороший, я бы по такому мосту не хотел выйти. Да? И теперь мы смотрим на ограниченное искупление. Смотрите. Есть ограничения в масштабах, мост узкий. Есть люди, которые конкретно предизбраны, да, к спасению, и они четко пойдут по этому мосту. И он ограничен в масштабах, но не ограничен в эффективности, потому что он четко приведет на этот берег спасения. Этот мост, конечно, уже, чем соседний, но он реален. И в нем нет ограничения в эффективности. Это самое главное. Вывод, который мы должны сделать. То есть искупление, конечно же, оно, его достаточно для всех людей. То есть если бы Бог решил спасти все человечество, то не нужно было бы вообще другой жертвы. Потому что смерть Христа в его потенциале способна спасти всех людей. Вы согласны с этим? Да. Но смерть Христа эффективна для тех, кто уверует. То есть для избранных. Они будут на этом мосту. Они идут, не спасены. Никто не потеряется, никто не выпрыгнет, никто не упадет. Все дойдут. Количество избранных равно количеству прославленных. Будут здесь. И третье, о чем мы с вами сейчас поговорим, это о пяти пунктах кальвинизма и арминианства. Значит, такая, не знаю, живая тема для некоторых. Вот давайте как раз посмотрим на них. У вас также табличка представлена в конспектах. В левой стороне вы видите пять пунктов кальвинизма, справа арминианство. Да? Итак, давайте их прямо по порядочку разберем. Первый пункт – полная порочность. То есть неспособность человека веровать и реагировать на Божий призыв. Арминианство – менее глубокий взгляд – и отрицание того, что человек виновен в грехопадении в Адама, а также учение о предваряющей благодати здесь есть, которое нейтрализует последствия греха и дает возможность веровать до возрождения. То есть ну, мост он дает возможность, но дальше не приводит ни к чему. Дальше. Безусловное избрание. Мы Бога ничем не могли впечатлить, чтобы Он нас спас. Ничем. То есть это независимый выбор Бога, незаслуженное избрание. В арминианском взгляде обусловленное избрание, то есть заслуженное избрание. Бог выбрал тех, кто сам захотел уверовать. Все. Кто пошел на мост, тех спасаем. Третье. Ограниченное искупление. Христос умер за определенных избранных людей, определенное количество людей. Неограниченное искупление, Христос умер за все человечество, то есть абсолютно за всех. Четвертое. Неотразимая благодать или эффективное призвание. Я думаю, вы это уже, исходя из этого урока сотериологии, поняли, да, что это. И в армянском взгляде это возможность противостоять благодати. То есть нет эффективного призвания здесь, нет такого понятия. И пятое, смотрите, сохранение святых. Бог хранит святых, и количество спасенных равно количеству прославленных. То есть все, кого Бог предузнал, все дойдут сюда, предопределил их. А вот в армянском взгляде возможность гибели святых. Святые сами помогают Богу хранить себя, и количество спасенных не равно количеству прославленных. То есть кто-то выпал, кто-то выпрыгнул, кто-то не допрыгнул, ну и все. И сейчас мы с вами рассмотрим библейское основание непосредственно пяти пунктов кальвинизма. Как раз вот по порядочку. Первое. Полная порочность. И у вас представлены тексты, мы их все не будем читать, но прочитаем Ефесянам 2 глава с 1 по 3 стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Также и в 4 главе с 17 по 19 стих данная точка зрения отстаивается. Второй пункт – это незаслуженное избрание. И прочитаем мы текст Иоанна 15:16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Также еще тексты есть Римлянам 9 глава, 10-13 стих и 11 глава с 5 по 7 стих. Третий пункт – это ограниченное искупление. Текст Евангелия от Матфея, 1 глава, 21 стих. Смотрите. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Вот здесь очень важно. «Ибо он спасет людей своих от грехов их». Видите? И также представлены тексты Иоанна, 10 глава, Ефесянам 5, 25, Римлянам 4, 24, 25, да, Исаия 53, 11. Четвертый пункт – это эффективное призвание. Иоанна 6, 37. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». И пятый пункт – это сохранение святых. Иоанна 6, 37, здесь также представлены тексты, 10 глава с 27 по 29 стих. Мы его сейчас прочитаем. «Овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мной. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Утешающие стихи. Никто не погибнет. Никто не потеряется. Никто не выпадет из руки Отца. И в заключении мы с вами буквально кратенько поговорим об истории вот этих вопросов, да, как вообще возникли пять пунктов кальвинизма и арминианства. И знаете, в связи с тем, что порой люди говорят о том, что якобы Жан Кальвин и якобы Армини встречались и спорили, и выясняли, это все ложь. Почему? Послушайте. Жан Кальвин, годы жизни 1509 и дата смерти 1564. А якобы Арминий родился в 1560 и умер в 1609 году. То есть, когда умер Кальвин, якобы Арминию было всего 4 года. Там не с кем было разговаривать и не с кем было спорить. Выяснять и как-то строить какие-то дебаты. То есть сразу уже вопрос, если вам кто-то когда-то скажет, что они как-то эти все вопросы обсуждали, такого быть не может. И вообще они не встречались, да, уже понятно, и не формулировали вот эти известные пять пунктов, которые впоследствии назвали их именами. Эти пункты были сформулированы учениками после уже смерти как Жана Кальвина, так и якобы Арминия. И в 1610 году ученики как раз Арминия, проявляя несогласие с общепринятой церквями Голландии точки зрения, а они придерживались как раз, если сегодня уже сказать, как пять пунктов кальвинизма, они в принципе вот это богословие придерживались, и они выдвинули протест такой, да, эти пять принципов, в форме протеста выдвинули, но спустя 8 лет, в 1618 году, в связи с этими протестами, вопросами, да, был созван национальный церковный синод в городе Дордрехт. И в течение 7 месяцев синод провел 154 заседания и в конце концов пришел к выводу, что 5 пунктов, которые выдвинули ученики Армении, не соответствует учению Библии. В противовес как раз вот их протестам сторонников Армения, синод выдвинул вот эти 5 пунктов, которые в принципе впоследствии и стали называться 5 пунктами кальвинизма.